Евсеева. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 4 декабря, пятница. У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. И вот главная тема нашей программы. Заговорили те, кому не дали пообщаться с Путиным. Туристический бизнес приятно удивлен готовностью россиян тратить деньги на поездки. Новые книги по истории сталинизма представлены на московской ярмарке интеллектуальной литературы. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня Президиум Московского городского суда решает вопрос о пересмотре уголовного дела московской предпринимательницы и журналистки Айгуль Махмутовой. Ее приговорили к 5,5 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве и насилии в отношении сотрудников милиции. Кассация адвокатов Махмутовой была отклонена в ноябре этого года. А путь в уголовнице для Айгуль Махмутовой начался с того, что она выступила против властей Московского района Кузьминки в защиту отведенной под гаражи детской площадки. За ходом сегодняшних слушаний по пересмотру ее дела следит наш корреспондент Мумин Шакиров. Мумин, здравствуйте.
Здравствуйте. Действительно, слушание сейчас продолжается. Оно проходит в зале заседания на втором этаже. Айгуль Махмутовой здесь, в здании Мосгорсуда, нет. Идет видеотрансляция, и, естественно, процесс происходит. Адвокат находится здесь, а Айгуль Махмутова находится в заключении и по монитору дает, значит, показания и рассказывает свою точку зрения. Значит, хотел бы напомнить, что Махмутова вела расследование злоупотреблений московских чиновников при проведении точной застройки, значит, столицы. Точное возведение домов посреди уже обжитых кварталов стало причиной многочисленных митингов москвичей. Летом 2006 года Махмутова опубликовала материал расследования о незаконном строительстве гаражного комплекса на месте детской площадки. И тогда она обвинила главу управы района Кузьминки Алана Колобекова в коррупции. Строительство временно прекратилось. Айгуль написала потом открытое письмо мэру Москвы Юрию Лужкову с просьбой о помощи. И мэр отреагировал, и тогда произвол чиновников прекратился, детскую площадку восстановили. Но после этого девушку начали преследовать. Айгуль неоднократно угрожали физической расправой, но благодаря ее расследованиям ей удалось отменить строительство гаражного комплекса на улице Юных Ленинцев в Кузьминках. Вот взамен детской площадки, как я уже сказал, всего она расследовала 6 объектов только в районе Кузьминки, где строители убирали скверы, спиливали деревья и просто строили гаражи. Махмутова обвинялась в избиении 3 милиционеров и мошенничестве. В феврале главный редактор районной газеты была арестована по обвинению в вымогательстве, совершенному в группе лиц с применением насилия и оскорблений. Сторона защиты называет все обвинения против журналистки вымышленными, говоря о том, что она стала жертвой мести чиновников, недовольных ее расследованиями. Как вы уже сказали, сейчас, значит, в порядке надзора рассматривается ее дело президиум Московского городского суда. О том, чем это слушание закончится, мы узнаем в течение нескольких минут, возможно.
Спасибо, Мумин.
Евгения.
Спасибо, Мумин. В эфире «Радио Свобода» был Мумин Шакиров. Сегодня Президиум Московского городского суда решает вопрос о пересмотре уголовного дела московской предпринимательницы и журналистки Айгуль Махмутовой. Продолжаем программу «Свобода в полдень». Премьер-министр России Владимир Путин накануне побил собственный рекорд продолжительности общения с народом в прямом эфире. За 4 часа прямой линии он успел поговорить с работниками самых проблемных предприятий и городов в России, в том числе Саяно-Шушенская ГЭС и Пикалёва. Правда, партнеров для диалога готовили заранее. О способах фильтрации путинских собеседников стало известно нашим корреспондентам. С подробностями Елена Поляковская.
За 4 часа общения с гражданами России Владимир Путин ответил на 80 вопросов. Впрочем, еще масса того, о чем хотели спросить люди, осталась по разным причинам за рамками телевизионного разговора. На связь со студией в гостином дворе, где находился премьер, вышли практически все федеральные округа. Одной из горячих точек, откуда поступали вопросы премьеру, стал машинный зал Саяно-Шушенской ГЭС, пострадавший от аварии летом этого года. Председатель комитета помощи жертвам аварии на Саяно-Шушенской ГЭС «Ступенек жизни» Николая Жолоба под разными предлогами к эфиру не допустили, и его землякам огромных усилий стоило пробить вопрос Елены Малик, вдовы одного из погибших в аварии. Говорит Николай Жолоб, потерявший во время аварии на Саяно-Шушенской ГЭС сына.
Слава Богу, выступила наша девочка. Вы видели, да, Лена Малик? Это вдова. Выступила, молодец, все сказала. Держала слезы. Потом они ревели с Юлей, правда. Но ничего, все нормально. Я бы Путина попросил, во-первых, скакать и разговаривать целый час. Вот, это первое. Я бы с ним разговаривал, ну, немножечко жестче. Почему? Потому что на сегодняшний день нужна федеральная программа по социальным всем вот этим вопросам.
Журналист из Саяногорска Эрик Чернышов вместе с депутатом Горсобрания Григорием Назаренко попытались попасть в машинный зал, но и их вопрос был кому-то неугоден, рассказывает Эрик Чернышов.
Я хотел задать вопрос про безопасность. Насколько безопасно сейчас находиться людям ниже плотины? Потому что все больше и больше поступает сведений, что само тело плотины, оно, в общем-то, претерпело изменения необратимые. И находиться ниже по течению Енисея уже небезопасно становится. Хотелось бы, чтобы премьер-министр занялся этой проблемой, создал комиссию по изучению этой проблемы.
На связи со студией РТР были работники Ижорского завода, Магнитогорского металлургического комбината, Ангарского судостроения, строительного завода и многих других. Было прямое включение и из Пикалева, где премьеру в этом году лично пришлось разруливать ситуацию. По ранее представленному плану встречи в телеэфире Светлана Антропова, руководитель профсоюза трех градообразующих предприятий Пикалева, должна была быть первой из выступающих от работников Пикалевского комплекса. Но внезапно компания ВГТРК исключила ее из числа выступающих и даже из числа присутствующих на съемочной площадке. Светлану удерживали в одном из кабинетов завода управления, заперев дверь на ключ. Хотя она всего лишь хотела поставить вопрос о дальнейшей стратегии работы комплекса.
Почему так считают, что это так опасно? И как бы лидера, председателя профсоюзного комитета исключать из числа присутствующих, ну кто может более глубоко представить интересы всех работников и являться более подготовленным лицом, как не председатель правкома? Вот это очень неприятно и непонятно.
По словам людей, знающих тонкости проведения подобных телевизионных разговоров с главой правительства, прямая линия проходит по заранее продуманному плану, и накладки маловероятны. И все же в ходе прямой линии зрители увидели высказывания, которые сложно спланировать. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 15 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском городе Хасавюрт в перестрелке ранены 4 сотрудника милиции, убит местный житель. Россия и США завершают подготовку нового договора о стратегических наступательных вооружениях, сообщили в МИД России. В Киеве сегодня проходит ежегодный саммит Украины и Европейского Союза. Министры иностранных дел НАТО обсуждают сегодня на встрече в Брюсселе дальнейшие усилия по стабилизации обстановки в Афганистане. В Брюсселе в пятницу состоится заседание Совета Россия-НАТО. Это первая встреча на уровне министров иностранных дел после российско-грузинского конфликта. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров». Российский час с Мариной Тимашевой. Обзор фестиваля сезона Станиславского. Книга «Сухопутные линкоры Сталина». Дом ветеранов сцены в Петербурге. Проблемы не решены. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Икона Торопецкой Божией Матери переместится из Петербургского русского музея в элитный поселок Подмосковья. На эту тему Радио Свобода обратила внимание своих слушателей в начале декабря. Несмотря на то, что сроки пребывания иконы в храме поселка Княжье озеро сокращены наполовину, до полугода, ведущие искусствоведы России встревожены тенденцией, когда древние и хрупкие произведения искусства передаются, что называется, в пользование. Эту тему сегодня подхватывает газета «Ведомости». С подробностями публикации и мнений эксперта, обозреватель Радио Свободы Михаил Шевелев.
В Княжьем омуте, так называется публикация в сегодняшнем номере газеты «Ведомости». Писатель Майя Кучерская комментирует то, что происходит с Торопецкой иконой Божьей Матери. По ее мнению, история получилась некрасивой. Решение о передаче ее из Русского музея в храм элитного подмосковного поселка Княжье озеро на полугодовое хранение уже принято. Завтра состоится освящение храма, и, говорят, освящать его будет патриарх Кирилл. Цинизм происходящего, утверждает автор комментария, обескураживает. Когда покойный патриарх Алексий просил перевести из Третьяковки Троицу Рублева на престольный праздник в Троице-Сергиеву лавру, для которой икона писалась и в которой хранилась несколько столетий, в этом была логика. Но какая логика в том, что Торопецкая икона перемещается вовсе не в Полоцк, куда она попала во времена Ивана Грозного, и не в Торопец, где находилась с 17 века, а в Княжье озеро? Здесь не логика. Здесь волнующий аромат больших денег, амбиции строителя Княжьего озера Сергея Шмакова, крупного предпринимателя и мецената. Здесь сладость очередной победы в борьбе с жадными музейщиками. «Не сомневаюсь», — утверждает Майя Кучерская, — «прихожан храма Александра Невского эта победа порадует, но репутации церкви в глазах общества эта история сильно навредит. Она в раз обессмысливает все то доброе и важное, что действительно делается сегодня в церкви, девальвирует ценность и совершаемого патриархом Кириллом, его проповедей, поездок, неустанных призывов заниматься молодежью. Потому что молодежь со свойственной ей бескомпромиссностью вправе спросить, а что, без иконы никак нельзя было этим князьям на озере? Если уж ее перенос доставляет кому-то такую боль, если уж он раскалывает общество, тогда как церковь должна его объединять, неся в мир любовь». Можно в сотый раз повторить: иконы у церкви отняли, значит, они должны быть возвращены. Но в сотый раз и ответить: пока иконы находятся в музеях, это не собственность музеев, а национальное достояние, и их могут увидеть все. А пока не принят закон о реституции, национальное достояние не может быть передано во владение никакой общественной организации. Это лишь на поверхностный взгляд церковь борется с музеем. Музей – государственная институция, так что церковь борется с государством. Сдавая свои музеи, государство сдается само. В итоге и государство, и церковь забывают, что существуют они ради человека, который в них живет. Государство, которое не видит человека, безнравственно. Церковь, которая не видит человека, не церковь вообще, утверждает Майя Кучерская, автор комментария в сегодняшнем номере газеты «Ведомости». Ситуацию вокруг Торопецкой иконы и проблемы передачи музейных ценностей мы попросили прокомментировать культуролога Алексея Лебедева.
Любое общество в процессе своего развития осознает некоторые объекты как культурные ценности, которые подлежат изъятию из повседневного обихода с целью сохранения и передачи их из поколения в поколение. Для этого обществом создан специальный институт, именуемый музеем. И чем шире круг предметов, которые осознаны как ценности, подлежащие передаче потомкам, тем выше культура общества. Поэтому музей является точным индикатором состояния культурного здоровья. Это своего рода термометр. Если музеи активно пополняются, чего у нас в стране не наблюдается уже много лет, культура здорова. Если нет, то это верный признак болезни. А если пошел процесс демузеификации наследия, то есть возврата памятников для дальнейшего использования по первоначальному назначению, сервизов 18 века в рестораны, икон 13 века в действующей церкви и тому подобное, то это уже даже не болезнь. Это, в общем, уже состояние, скорее, близкое к моргу. Поэтому в этой ситуации остается только обнажить голову и тихо отойти в сторону.
Вы слышали мнение культуролога Алексея Лебедева. Михаил Шевелев, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в украинской столице состоится 13-й саммит «Украина и Европейский Союз». Кроме новой инициативы Брюсселя «Восточные партнерства», в центре внимания переговоров будут вопросы двустороннего сотрудничества. С подробностями корреспондент «Радио «Свобода» в Киеве» Владимир Вахненко.
Вопреки ожиданиям официального Киева, на нынешнем саммите так и не будет подписано соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Накануне в Брюсселе выразили разочарование действиями украинских властей, отметив, что в стране по-прежнему правит коррупция, а выделяемые Евросоюзом и Международным валютным фондом многомиллиардные кредиты Украине идут не на экономические реформы, а на финансирование президентской кампании, говорит руководитель Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко.
разочарование Украиной и особенно украинской властью, конфликтами в украинской власти в Европе очень сильно. Это вне всякого сомнения. Но главная причина затягивания процесса евроинтеграции, думается, все-таки в самой Европе. Европа, во-первых, как минимум на время приостановила процесс расширения до окончания процесса внутренней институциональной реформы. Вот этот процесс как раз последние месяцы возобновился. Думаю, он закончится в ближайшее время. Затем произойдет волна расширения на Балканах. И после этого Европа вновь будет думать по поводу двух крупнейших претендентов на европейскую интеграцию. Речь идет о Турции и об Украине.
К подготовке соглашения, в котором, по мнению Киева, должна быть четко обозначена европейская перспектива Украины, стороны приступили осенью минувшего года. До этого времени не удалось завершить переговоры по ключевому вопросу документа о создании между Украиной и Евросоюзом зоны свободной торговли, продолжает Владимир Фисенко.
Все дипломаты и все серьезные эксперты знают реальную ситуацию. И они давно говорили, вопреки тому, что заявлял Ющенко и некоторые работники секретариата президента, говорили за много месяцев до саммита, что договора сейчас не будет. Во-первых, потому что в Украине выборы. Во-вторых, это связано с тем, что не готово соглашение о зоне свободной торговли. И Европа, и Украина отстаивают свои интересы. Прошло то время, когда украинская сторона должна идти на всевозможные уступки ради подписания новых договоров. Та часть соглашения, которая касается политической ассоциации, она практически готова. И там текст согласован. Европа не хочет разделять эти два соглашения. Логика в этом есть. Думаю, что нет никакой трагедии и даже драмы в том, что это соглашение будет подписано не сейчас, а в будущем году. И процесс европейской интеграции будет продолжен.
Между тем, на киевском саммите, по словам аналитика Института евроатлантического сотрудничества Владимира Горбача, будет представлен пилотный проект Евросоюза по поддержке Крыма.
Это абсолютно практическое измерение европейской интеграции Украины. Это касается и в том числе безопасности и самого Европейского Союза. То есть мир и процветание Крыма, в этом заинтересована и Украина, и Европейский Союз.
Страны Европы готовы вкладывать инвестиции в Крымский полуостров для решения его социально-экономических проблем и развития гражданского общества. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире «Свобода в полдень». В Брюсселе сегодня продолжается саммит НАТО. Государственный секретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон, которая также присутствует в штаб-квартире организации, выразила надежду на то, что страны Североатлантического Союза поддержат новую стратегию президента Барака Обамы и вслед за США примут решение послать дополнительные войска в Афганистан. Каковы реальные перспективы усиления содействия стран НАТО Соединенным Штатам в операциях в Афганистане? Наш корреспондент в Вашингтоне Алла Анда Выдов обратился за комментарием к Теду Карпентеру, вице-президенту по исследованиям в области обороны и внешней политики Вашингтонского института Катона.
Основным мотивом направления дополнительных войск в Афганистан будет сохранение заметно пошатнувшейся жизнеспособности Союза НАТО. В Вашингтоне уже накопилось заметное раздражение степенью боевого вклада других стран-членов НАТО в афганскую кампанию и различными оговорками по поводу их роли и пределов их активности в Афганистане. И если союзники по НАТО не пошлют дополнительные войска на данном этапе, это может создать дополнительные предпосылки раскола в Североатлантическом Союзе. Я считаю, что его члены примут долевое участие в направлении дополнительных сил в Афганистан, но, вероятнее всего, на уровне абсолютного минимума, необходимого для сохранения единства НАТО. Миссия в Афганистане считается глубоко непопулярной в большинстве стран-членов НАТО. Насколько одобрительно страны-члены НАТО относятся к недавно обнародованному плану Барака Обамы по Афганистану? Разные европейские страны-члены НАТО с различной степенью согласия воспринимают новую стратегию Обамы, но у правительства большинства из них она вызывает по меньшей мере беспокойство. Они задаются вопросом о том, насколько она будет эффективной, не приведет ли она к еще большему ухудшению ситуации в Афганистане. К тому же все правительства стран-членов НАТО вынуждены, следуя законам демократии, держать ответ перед собственным народом. И поскольку население этих стран, судя по опросам, отрицательно относится к миссии в Афганистане, правительства вынуждены поддерживать баланс интересов. Они понимают, что не послав вообще никаких войск, они оттолкнут от себя Соединенные Штаты. С другой стороны, они крайне осторожно дают согласие на участие своих войск в полноценных боевых операциях, понимая, что таким образом настраивают против себя избирателей. Так что это весьма деликатный вопрос почти для всех правительств стран-членов НАТО.
all of the NATO governments.
Будут ли страны-члены НАТО сопровождать отправку своих дополнительных сил в Афганистан какими-то условиями, например, согласием только на небоевое применение подразделений? Согласно существующей до сих пор практике, каждая страна из числа наших союзников по контртеррористической операции может выдвигать свои собственные условия и оговорки. И такой подход, вероятно, сохранится. Правда, в последнее время видны признаки некоторого прогресса. Например, правительство Италии согласилось отозвать почти все свои оговорки по использованию своих боевых подразделений. Италия также, судя по всему, намерена дополнительно послать от 1000 до 1200 военнослужащих в Афганистан. Но другие страны воздерживаются от осуждений. Некоторые правительства прямо заявили о своей неготовности принять в настоящий момент решение о направлении в Афганистан дополнительного воинского контингента. Как вы оцениваете возможность сотрудничества стран НАТО и России в операциях в Афганистане? Я не исключаю такого сотрудничества до некоторой степени. Россия определенно не желает, чтобы к власти в Кабуле снова пришло радикальное исламистское правительство. С другой стороны, русские по понятным причинам весьма осторожно подходят к любому виду своей вовлеченности в события в Афганистане, учитывая их ужасный опыт в этой стране в 80-е годы. Надо также помнить, что среди граждан России много мусульман, и российское правительство будет остерегаться ввязываться в активные действия в Афганистане, дабы не восстанавливать против себя этих людей и не обострять террористическую угрозу в своей собственной стране. Сказал Тед Карпентер, вице-президент по исследованиям в области обороны и внешней политики Вашингтонского института Катона. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сегодня в 19 часов 7 минут после выпуска новостей. Время гостей на Радио Свобода. Ведущие передачи Виктор Лизунков. Российская космонавтика. Настоящее и будущее. Обсуждаем с членом-корреспондентом Российской академии космонавтики имени Циолковского Александром Железняковым. Сегодня в 19 часов 7 минут. Время гостей на Радио Свобода. В ближайшее время в программе «Свобода в полдень» после выпуска новостей. Туристический бизнес приятно удивлен готовностью россиян тратить деньги на поездки. Новые книги по истории сталинизма представлены на московской ярмарке интеллектуальной литературы. Об этом далее в программе «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут и в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском городе Хасавюрт в перестрелке ранены 4 сотрудника милиции, убит местный житель. Как сообщили Интерфаксу ОМВД Дагестана, вечером в четверг неизвестный открыл стрельбу в кафе, расположенном на трассе Хасавюрт-Бабаюрт, после чего скрылся. Россия и США завершают подготовку нового договора по стратегическим наступательным вооружениям. Об этом сообщает информационное агентство со ссылкой на МИД России накануне истечения срока действия прежнего соглашения, подписанного в 1991 году. В Хабаровском крае следственные органы признали несчастным случаем гибель руководителя краевого управления федерального казначейства Елены Ганушкиной, которая была найдена мертвой в конце октября рядом со строящимся зданием. Как сообщили Интерфаксу в прокуратуре, уголовное дело возбуждаться не будет. В Киеве сегодня проходит ежегодный саммит Украины и Европейского Союза. Европейские представители намерены призвать Украину более активно проводить реформы, прежде всего в сфере борьбы с коррупцией. В Молдавии председатель Демократической партии Марьян Лупу вновь стал единственным кандидатом на пост президента страны. Срок подачи документов для регистрации кандидатов истек в ночь на пятницу. В ходе выборов 10 ноября парламент не смог избрать президента. Повторное голосование пройдет 7 декабря. Министры иностранных дел стран НАТО обсуждают сегодня на встрече в Брюсселе дальнейшие усилия по стабилизации обстановки в Афганистане. В четверг представитель НАТО сообщил, что более 20 стран-союзников США по международной коалиции договорились увеличить свои контингенты в Афганистане в общей сложности на 5000 человек. США вновь напомнили Ирану о том, что у него еще есть возможность до конца года принять предложение международного сообщества, касающееся иранской ядерной программы. На северо-востоке Бангладеш не менее 35 человек погибли, около 10 считаются пропавшими без вести в результате крушения пассажирского парома.
В Москве 12 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Продолжается программа «Свобода в полдень». Оборот турбизнеса в текущем году снизится примерно на 17%, но это все-таки лучше, чем предполагали аналитики еще весной. По первоначальным прогнозам ожидали, что количество поездок российских туристов за рубеж в этом году сократится на 30%. Об этом представители отрасли говорили на ежегодной конференции «Туристический бизнес в России», которая прошла в Москве в четверг. Более того, в последнем квартале этого года и в 2010 году туроператоры ожидают рост доходов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
В этом сезоне туроператоры ожидали существенного сокращения потока туристов от 20 до 30% в зависимости от направления поездки. Среди веских причин называли экономическую нестабильность и рост цен на услуги отрасли. Однако эти прогнозы не оправдались. Не без удовольствия в конце года отмечают представители турбизнеса. Хотя год начинался непросто, говорит руководитель Ростуризма Анатолий Ярочкин. К примеру, новогодние каникулы, которые многие предпочитают проводить за рубежом, не принесли ожидаемой прибыли.
Период с 27 декабря по 12 января. В этом году, если сравнивать с тем же периодом с 7 на 8 год, количество чартерных рейсов, обслуженных Московским авиационным узлом, сократилось на 22%. То есть год мы начали с минусом в 20 с лишним процентов. Эта тенденция сохранялась первое полугодие. Однако оживление наступило достаточно такое серьезное в третьем квартале, ну, который, так если откровенно говорить, является традиционным временем массового отдыха. И год мы закончим, конечно, не с такими плачевными результатами, как можно было бы предположить. Рынок начинает выравниваться.
Веской причиной для пессимистических прогнозов российских туроператоров стал опыт первой половины мая. К примеру, на внутреннем рынке, а именно в подмосковных домах отдыха и санаториях, число отдыхающих по сравнению с этим же периодом прошлого года сократилось на 50%. Таковы данные Российского союза туриндустрии. Несмотря на кризис, подмосковные дома отдыха ценовую планку снижать не хотят. О чем не без раздражения говорил Анатолий Ярочкин.
Этот вопрос мне надоел. Ну, наверное, это было лучше вопрос адресовать Олегу Николаевичу Долженко, который отвечает в Подмосковье за туризм. Но хочу сразу сказать, Москва и Подмосковье – близнецы в этом смысле братья. Оба дорогих региона, избалованных регионов. Избалованы тем, что привыкли, что москвичи проводят все. Особенно на новогодние или там майские праздники. И рынок здесь действует по самому простому способу. Покупают, ну так что же не продать? Борьбы нет, понимаете?
В российских курортных отелях тоже решили не менять ценовую политику, что, по идее, в условиях падения уровня жизни и девальвации рубля должно бы привести к значительному сокращению потока туристов на курорты страны и ближнего зарубежья. Однако, по данным руководителя Ростуризма Анатолия Ярочкина, в этом кризисном году 34 миллиона россиян провели отпуск именно на российских курортах, а это на 4% больше, чем год назад. Первый вице-президент туроператоров России Владимир Конторович считает, что подобные цифры не всегда соответствуют реальной действительности.
Туризм вообще очень плохо поддает статистике, даже внешней, поскольку очень много лукавства. Человек, летящий за рубеж, едущий на автобусе, очень часто считается туристом, хотя на самом деле таковым не является. Ну, например, тысячи наших граждан или десятки тысяч ежедневно выезжающих из приграничных Китаем районов для шопинга. Все они считаются формально туристами. Что касается фиксации во внутреннем туризме, то это вообще большая проблема. И многие выдают желаемое за действительно, видимо, желая получить дополнительный бюджет, когда люди едут отдыхать в своем регионе в какой-то пансионат. Каким образом работает эта статистика? Большой вопрос, поскольку у нас в Госкомстате до последнего времени вообще туризм находился в разделе «И другие виды услуг» вместе с прачечными и химчистками. Предпочитают ездить, конечно, Черноморское побережье Кавказа, просто у нас огромного количества населения даже загранпаспортов нет. В стране всего 8 миллионов загранпаспортов, да, так что многие, может быть, и хотели бы, но не могут. Вообще говоря, в этом году вполне могли бы выиграть краснодарские курорты, но поскольку у них тоже сложилась такая мысль, что сейчас они и заработают, они очень резко подняли цены, и в результате результате цены в Турцию оказались ниже, чем цены в Краснодарский край.
По данным социологов, кризис не сильно отразился на планах россиян. По сравнению с прошлым годом, число желающих выехать за рубеж или на российские курорты сократилось, но несущественно, говорит социолог Левада-центра Денис Волков.
Всего лишь различие 1-2% по каждому пункту. С одной стороны, изменения очень незначительные, это даже намного меньше статистической погрешности. Большинство всегда говорило о том, что никуда не поедут или будут проводить свой отдых на дачном участке. И таких, в принципе, было около 60% всегда. А те, кто куда-то ездит, то здесь может быть такое объяснение, почему практически не изменилась ситуация по сравнению с предыдущим годом. Ну, и так достаточно небольшое количество человек ездило отдыхать, поэтому трудно зафиксировать какие-то значительные изменения. С другой стороны, мы знаем, что отдых все-таки планируется заранее, и просто в этом году выбрали несколько более дешевые направления. Собственно, об этом и говорят туроператоры.
В 2010 году, начиная с мая, можно ожидать рост доходов в туриндустрию. Если никаких новых макроэкономических бед не произойдет, оговаривается первый вице-президент туроператоров России Владимир Конторович. Остается добавить, что в сентябре этого года были введены поправки в федеральный закон об основах туристской деятельности в России, которые увеличивают финансовые гарантии, предоставляемые российским туристам, что защищает их от возможного мошенничества. Ольга Вахончева, радио «Свобода, Москва».
В связи с этой темой и сегодняшний опрос «Радио Свобода». Можете ли вы позволить себе поехать отдохнуть на Новый год? С таким вопросом наши корреспонденты в нескольких городах и регионах России обращались к жителям и гостям этих городов. В Самаре с народом общался Сергей Хазов.
Нет, за низкой зарплаты. Социальные условия повышать надо, зарплату повышать надо, чтобы улучшить материальное положение населения.
Нет, значит, сколько надо денег?
Нет, нету денег.
И заработать трудно.
Нет, ну потому что я работаю учителем еще и пенсионер. Это, конечно, уже невозможно.
Нет, конечно. Почему? Денег мало, потому что.
То же самое. Трудность сейчас безработная, вот эта трудность.
Вряд ли, потому что студент пока. Хотелось бы, хочу. Родители не больно, наверное, там помогут. Больше на себя рассчитываю.
Вообще, конечно, вот у меня дочь взрослая. Каждый хотел бы им, но у нас возможности такой нет. Просто из последних жил люди тянутся, отказывая в себе в каких-то там продуктах, в одежде.
Нет, а потому что я не зарабатываю столько, чтобы платить. Я не смогу такие деньги платить. Просто их нет.
Конечно, подумал. По тем временам, конечно, я не в состоянии, а по нынешним тем более.
Нет, конечно. Нет, денег нет.
В данный момент не совсем дорого. Мои финансовые возможно, заработная плата 6 тысяч. При этой зарплате не в состоянии.
Я все-таки уже пожилой человек, а для внуков я бы с удовольствием заплатила. Нет, не жалко бы. А что делать, если такая жизнь наступила? Все ведь теперь продается и покупается.
Ну, по моей зарплате я, честно говоря, не готов. Насколько я знаю, это довольно прилично сейчас. Везде по-разному, просто, ну, вот то, что по слухам. Ну, где-то 5 тысяч, может быть. Для меня лично это дорого.
Готов, чтобы хорошо как бы. Денег не жалко.
Нет, не готова. Дорого. Слышу по разговорам 12-15 и выше 1050. Так что заплатить не можем. Нет, нереально. Потому что мех нет.
На сноуборде съездим, покатаемся. Но других вариантов я пока не вижу. И считаю, что вот эти 10 дней, которые дарит там государство, ну, они лишние.
Ну, вообще, я хочу отправиться в поездку куда-нибудь, потому что каждый Новый год надоело как бы вот дома сидеть. Хочу куда-нибудь в деревенский домик.
Ну, куда-нибудь съездим, на базу накинуть, отдохнуть, на лыжах покататься.
Не знаю, может, куда-нибудь за город едем. 10 дней каникул проведу с чашкой кофе и билетами, потому что сессия после Нового года сразу же.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, можете ли вы позволить себе куда-нибудь поехать в новогодние праздники. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Партия «Яблоко» направила в Генеральную прокуратуру России заявление с требованием провести проверку и возбудить уголовное дело в отношении молодежного движения «Местные». Речь идет о национальной программе подмосковной молодежи под названием «Регион 90. Нелегалам вход в Подмосковье запрещен». Яблочники уверены, что такой акцией местные возбуждают ненависть по отношению к мигрантам и унижают достоинство человека по национальному признаку. Местные же говорят о вторжении в Московскую область пришельцев. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Национальная программа движения «Местный регион номер 90» заключается в основном в распространении в социальных сетях нескольких баннеров и призыве к жителям Подмосковья при обнаружении нелегальных иммигрантов связаться с несколькими интернет-блогами и сайтами и сообщить об этих личностях. На основном баннере рядом с надписью «Регион номер 90» и на латинице написанным словом «Стоп, нелегал» изображен рекламный символ американского фильма «Район номер 9», говорит один из авторов заявления в Генпрокуратуру, член Федерального совета «Яблоко» Иван Большаков.
Если учитывать сюжет и название фильма, который является отсылкой к режиму апартеида в Южной Африке и 6-му району в столице Южной Африки, когда в 66-м году этот район был объявлен зоной только для белых, и 60 тысяч человек из числа черного населения были тогда насильно перенесены из города в гетто на окраину города. Вот таким вот образом движение «Местные» пытается создать регион, как они говорят, номер 90 в Московской области, что нелегалам вход туда запрещен. Ассоциации с этим фильмом, они как раз-таки, по нашему мнению, вызывают возбуждение социальной розни, поскольку изображение инопланетных существ, такая стилистика, это по большей части антитакая человеческая реклама.
Местные уже отреагировали на инициативу «Яблоко», говорит пресс-секретарь движения Дмитрий Фельчаков.
В общественное приемное движение «Местные» изо всех уголков Подмосковья поступают тревожные сигналы о том, что территорию Московской области начали посещать пришельцы. И, соответственно, мы по этому поводу и сделали свою акцию. Мы, в общем-то, сейчас недоумеваем, почему она вызвала столь непонятную трактовку со стороны партии «Яблоко». Мы не понимаем, почему партия «Яблоко» сравнивает пришельцев с нелегальными иммигрантами, в частности, там, с таджиками, узбеками. На наш взгляд, это неправильная позиция.
А кто есть эти пришельцы?
Самые непосредственные пришельцы НЛО. Дело в том, что у пришельцев нет регистрации в Московской области.
В «Яблоке» не сомневаются, что речь идет непосредственно о мигрантах. Возбуждать уголовное дело необходимо по статье номер 282. Возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства. Говорит Иван Большаков.
Всем известные дела блогеров, Терентьева, Соловьева, недавнее осуждение Муртазина на 2 года, как раз-таки по 282 статье Уголовного кодекса. Но, к сожалению, наши правоохранительные органы в упор не замечают признаков преступления в действиях прокремлевской молодежи. Мы пытаемся указать им на это, чтобы они начали работать по этому направлению, собственно, выполняя свои профессиональные обязанности.
Заявление яблочников уже направлено в Генеральную прокуратуру по почте. Также через пресс-службу партии направлено публичное послание в Генпрокуратуру с просьбой начать проверку. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу» в полдень в Москве, 12 часов 45 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском городе Хасавюрт в перестрелке ранены 4 сотрудника милиции, убит местный житель. Россия и США завершают подготовку нового договора по стратегическим наступательным вооружениям СНВ, сообщили в МИД России. В Киеве сегодня проходит ежегодный саммит Украины и Европейского Союза. Министры иностранных дел стран НАТО обсуждают сегодня на встрече в Брюсселе дальнейшие усилия по стабилизации обстановки в Афганистане. В Брюсселе в пятницу состоится заседание Совета Россия-НАТО. Это первая встреча на уровне министров иностранных дел после российско-грузинского конфликта. Таковы новости к этому часу.
Жителям Томска и области «Радио Свобода» ближе к вам, чем раньше. «Свобода» – большинство материалов и круглосуточное интернет-вещание для абонентов городской сети по адресу swobodanews.tomsk.ru. Глобальное радио в Томской сети.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». В эфире новости экономики, их представит Иван Трефилов.
Thank you.
Объем частных вкладов в российских банках, как рублевых, так и валютных, увеличился в октябре на 1,4%, а с начала года на 15,1%, составив 6 триллионов 801 миллиард рублей в пересчете, говорится в материалах Центрального банка. По текущему курсу это более 234 миллиардов долларов. При этом доля валютных вкладов в общей сумме, составлявшая в начале года 26,7% и достигшая к марту максимального показателя 34%, снизилась к началу ноября до 28,1%. Международные или золотовалютные резервы России за период с 20 по 27 ноября увеличились примерно на 1,3%, до 449 миллиардов 700 миллионов долларов, сообщил Центральный банк. Объем закупок зерна в интервенционный фонд, начавшихся в России 2 ноября, достиг 1 миллиона тонн, на что была потрачена почти половина выделенных на эти цели 9,5 миллиардов рублей. Механизм зерновых интервенций, впервые проведенных в стране в 2001 году, предусматривает закупку государством зерна для поддержания цен в периоды их резкого снижения и, наоборот, продажу запасов из интервенционного фонда для сдерживания цен во время резкого их роста. В ходе предыдущих интервенций государство закупило более 8,5 миллионов тонн зерна на общую сумму 38 миллиардов рублей. Итальянский производитель шин компания Pirelli и российская государственная корпорация Ростехнологии внесли дополнение в подписанное ранее соглашение о создании в России совместного предприятия по выпуску и продаже автомобильных покрышек. Сообщается, что стороны намерены инвестировать в строительство завода в городе Тольятти Самарской области 300 миллионов евро, а не 250 миллионов, как планировалось еще в августе. Мощность производства составит около 4 миллионов шин в год. По планам это будут покрышки для легковых и грузовых автомобилей, предназначенные для продажи на рынках России и стран СНГ. Европейский центральный банк не изменил базовую процентную ставку по кредитам для 16 стран еврозоны, установленную на уровне 1% годовых, минимальном значении за все время своего существования с 1999 года. Последний раз банк менял эту ставку 7 мая 2009 года, снизив ее с 1,25%. Курс доллара на сегодня 29 рублей 24 копейки, на 19 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 44 рубля 19 копеек, по сравнению с четвергом он подорожал на 37 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 50 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. В эфире «Свобода в полдень». На ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн», которая проходит в эти дни в Москве, в Центральном доме художника, состоялась презентация новых книг большого проекта «История сталинизма». К настоящему времени издательство «Российская политическая энциклопедия» выпустило в свет уже 45 томов этой серии, рассказывает Лиля Пальвелева.
Казалось бы, имеющие уши да услышат, как будто бы все разоблачения сталинского режима уже свершились, и тема исчерпана. А вот и нет, считает Олег Хлевнюк, известный историк, чьи книги переведены на многие языки мира. Его труд под названием «Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры» – самое последнее на сегодняшний день, 45-е издание серии.
В начале, в середине 90-х годов возникло такое настроение. Все, интерес к Сталину пропал, насытились, ГУЛАГ, разговоры обо всем этом уже никому не интересны. Честно говоря, я, будучи тогда уже профессиональным историком, я обрадовался, потому что я подумал, ну, наконец, вот эта вот проблематика из области острой, политической, политически актуальной перейдет в сферу нормальных исследований, наконец, уйдут из нее большое количество людей, которые в ней присутствуют только с политической целью. Однако, к сожалению, прошло какое-то время, и опять в этой области мы имеем огромное количество непрофессиональной литературы, непрофессиональных высказываний, которые затемняют и без того, в общем-то, не очень просветленное историческое сознание нашего общества.
И потому, по мнению Олега Хлевнюка, фундаментальный проект «История сталинизма», где уровень разговора с читателем иной, нежели в пресловутом телевизионном цикле «Кремлевские жены», не теряет своей актуальности.
Одна из целей таких вот серий заключается в том, чтобы предложить людям, по крайней мере тем, кто интересуется действительно историей, сделать свой выбор и прочитать хотя бы одну или несколько книг, ну, в общем, имеющих определенное качество. Качество высшей такой вот дешевой политизированной публицистики. Сделать такой выбор на самом деле очень трудно, потому что если вы войдете в любой книжный магазин, то на полках увидите десятки, может быть, даже сотни названий. И разобраться, что нужно читать, достаточно сложно. И вот появление вот таких вот книг серийных, это своего рода, если хотите, какой-то значок, вот как раньше был там знак качества, значок того, что этой книге можно доверять, этому автору, ну, по крайней мере, можно доверять. Наверное, с ним можно не соглашаться, спорить, но, по крайней мере, под этой обложкой нет откровенной халтуры, что часто бывает, к сожалению, под другими обложками.
Александр Ватлин, автор нескольких вышедших в серии «Истории сталинизма» книг, последняя посвящена Коминтерну. Важным обстоятельством он считает то, что издательство «Распен» привлекает лучших исследователей, как российских, так и из других стран, немецких, французских и итальянских авторов.
Это именно международная серия, прежде всего потому, что здесь активно представлены иностранные участники. Их взгляд на Сталина. Им во многом проще, нам сложнее, но тем не менее от нас тоже ждут определенных оценок. И мне как германисту очень важно подчеркнуть еще один момент. Сталин, сталинизм и исследования о нем достигли, наверное, той стадии разработанности, что можно начинать сравнивать. Вот рядом со мной сидит Олег Хлевнюк, которого я просто очень люблю как человека, как исследователя. Может быть, он уже забыл про ту фразу, которую он сказал, а я ее помню. Года два назад, когда речь шла о сравнении сталинизма и нацизма. Он сказал, что в нашем обществе есть устоявшаяся морально единая оценка Гитлера. А вот такой оценки по Сталину нет. И сравнительный анализ Германии и Советского Союза, сталинизма и гитлеризма позволяет нам какие-то показать нюансы, говоря о другом, сказать о нашем.
Как сообщает директор издательства «Распен» Андрей Сорокин, история сталинизма – плод коллективных усилий.
Делают проект несколько организаций. Это издательство «Российская политическая энциклопедия», уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, Международный мемориал, фонд первого президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина, это Государственный архив Российской Федерации и Институт научной информации по общественным наукам Российской Академии наук.
По 1000 экземпляров каждой книги серии собираются бесплатно передать в муниципальные и университетские библиотеки разных городов России. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Продолжается «Свобода в полдень». Знаменитому во времена СССР на всю страну вильнюсскому кафе «Неринга» недавно исполнилось 50 лет. В советские годы это было место, где царил дух свободомыслия, которое посещали диссиденты, богема, и где звучал полузапрещенный тогда джаз. О прошлом «Неринге» и о том, какова она сейчас, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Литве Ирина Петерс.
Открывшееся в 1959 году вильнюсское кафе «Неринга» сразу стало знаменитым, потому что это было, наверное, первое в СССР новое заведение общепита с интерьером в стиле модерн и, кто бы мог подумать, джазом. А еще потому, что собирались здесь вольнодумцы, богема и просто знаменитости. Кроме местных, художника Красаускаса, певца Агафонова, поэта Кобрина и скульптора Валайтиса сиживали в Неринге и приезжие. Литераторы Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина, Аксенов, бывали Высоцкий и Акуджава. Иосиф Бродский любил это кафе, приходил обычно со своим литовским другом-переводчиком Томасом Венцловой. Они садились за маленький столик напротив сцены, брали по 50 грамм коньяку, слушали джаз и в разговорах проводили весь вечер. В кафе царила особая атмосфера, ощущение не только физического, но и душевного уюта, демократичность и своя кухня. Картофельные рожки с грибами или рыба, запеченная в сметанном соусе, по 62 копейки за порцию. 100-граммовая чашечка кофе черный крепкий – 27 копеек, а если 200 грамм, то на копейку дороже. 50 граммов водки «Дар Повена», что в переводе с литовского означает «еще по одной» – 70 копеек. Как же сюда любили наезжать москвичи и ленинградцы? Тогда, в 60-х, у них подобного кафе с ночным баром, ну, все как на Западе, не было. Потому и счет из Неринги они увозили с собой как сувенир. Для Томаса Венславы, который в очередной свой приезд в Литву из Америки назначил мне встречу в кафе Неринга, это памятник настоящей дружбе, когда все были молоды.
С кем вы здесь сиживали?
С очень многими. Скажем, Альгимантас Носвитис и брат его, которые, собственно, и построили это кафе. Сидел я здесь и с Иосифом Бродским, и с Василием Аксеновым, с Виктором Ворошильским, одним из основных польских диссидентов.
Все меняется, очарование, обаяние этого места остается?
Для меня, да, уже стал памятником культуры.
Кафе Неринга в начале 70-х было местом, где играли музыканты знаменитого джазового трио ГТЧ – Ганелин, Тарасов, Чекасин. Самого мощного джазового коллектива советской эпохи, так сказать, прорвавшего железный занавес и поразившего Европу оригинальной музыкой, вспоминает вильнюсский джазмен Олег Малакоедов.
Их стиль сформировался именно в Неринге. Феномен трио Ганелина велик, я бы сказал.
Говорят, однажды Жан-Поль Сартр пришел, но суровый швейцар, знаменитость не признав, посетителя не впустил, мест нет. Жаль, писатель не был в курсе. За сунутый Церберу рубль двери отворялись. Вильнюсский публицист Пранас Моркус.
Для тогдашних обитателей нашего города это место излучало иллюзию, что там их, наконец, обволокут теплом, уютом, красотой, воображаемыми тогда атрибутами Запада. Даже администратором учреждений было в те годы вполне неземное существо, реэмигрант из Аргентины. Замечательный человек. Неринга устраивала абсолютно всех, в том числе местную коммунистическую власть, вызывающую красиво оформившую витрину республики. Не осталось на кладе и местное ГБ, без всякого усилия, получавшие в два небольших, соответственно, технически оснащенных зала всю говорливую интеллигентскую породу. Это кафе проникло во многие рассказы Василия Аксенова и увековечено в стихах Иосифа Бродского.
Пранас Моркус. Дверей прежних нынче нет, а что есть? В меню блюда для самых разборчивых гурманов, плюс ностальгические по той старой рецептуре. Музыка. Живьем по пятницам и субботам. По четвергам, как всегда, здесь звучит хороший джаз. Он еще есть.
О знаменитом вильнюсском кафе Неринга рассказывала корреспондент радио «Свобода» Ирина Петерс. И на этом заканчивается программа «Свобода в полдень». Над ней сегодня работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Александр Орлов-Сокольский. По окончании нашей программы, после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» час прессы. Ведущий Виктор Резунков. О чем говорил накануне Владимир Путин и о чем умолчал? Обсуждают президент Российского комитета адвокатов в защиту прав человека Юрий Шмидт и обозреватель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаил Рутман. Программа «Час прессы» в 13.07. Ну, а я всем желаю удачного дня. Слушайте радио «Свобода» и побольше вам позитивных новостей.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Кто стоит за кибератакой на московский комсомолец?
Комментарии экспертов.
Владимир Путин обвинил Михаила Ходорковского в убийстве.
Право автора.
Журналист Анна Качкаева рассказывает, как нас приучают к трагедиям.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.